Глава пятая. В один из тех дней, когда он находился в таком радостном, возбужденном состоянии, в камеру к нему вошел в необычное время смотритель и спросил, хорошо ли ему и не желает ли он чего. Светлогуб удивился, не понимая, что означает эта перемена, и попросил папирос, ожидая отказа. Но смотритель сказал, что он сейчас пришлет, и действительно, сторож принес ему пачку папирос и спички. «Должно быть, кто-нибудь походатайствовал за меня», — подумал Светлогуб, и, закурив папиросу, стал ходить взад и вперед по камере, обдумывая значение этой перемены. На другой день его повели в суд. В помещении суда, где он уже бывал несколько раз, его не стали допрашивать, но один из судей, не глядя на него, встал с своего кресла, встали и другие, и, держа в руках бумагу, стал читать громким, ненатурально невыразительным голосом. Светлогуб слушал и смотрел на лица судей. Все они не смотрели на него и значительными унылыми лицами слушали. В бумаге было сказано, что Анатолий Светлогуб за доказанное участие в революционной деятельности, имеющей целью неспровержение в более близком или далеком будущем существующего правительства, приговаривается к лишению всех прав и к смертной казни через повешение. Светлогуб слышал и понимал значение слов, произносимых офицером. Он заметил нелепость слов в более близком или далеком будущем и лишение прав человека, приговоренного к смерти, но совершенно не понимал того значения, которое имело для него то, что было прочитано. Только долго после того, как ему сказали, что он может идти, и он вышел с жандармом на улицу, он начал понимать то, что ему было объявлено. «Тут что-то не то. Не то. Тут какая-то бессмыслица. Этого не может быть», — говорил он себе, сидя в карете, которая везла его назад в тюрьму. Он чувствовал в себе такую силу жизни, что не мог представить себе смерти, не мог соединить сознание своего «я» с смертью, с отсутствием «я». Вернувшись назад в свою тюрьму, Светлогуб сел на койку и, закрыв глаза, старался живо представить себе то, что его ожидает, и никак не мог этого сделать. Он никак не мог представить себе того, чтобы его не было, не мог представить себе и того, чтобы люди могли желать убить его. «Меня, молодого, доброго, счастливого, любимого столькими людьми», — думал он. Он вспомнил о любви к себе матери, Наташи, друзей. «Меня убьют, повесят? Кто? Зачем сделает это? И потом, что же будет, когда меня не будет? Не может быть», — говорил он себе. Пришел смотритель. Светлогуб не слыхал его входа. «Кто это? Что вы?» — проговорил Светлогуб, не узнавая смотрителя. — «Ах да, это вы! Когда же это будет?» — спросил он. — «Не могу знать», — сказал смотритель, и, постояв молча несколько секунд, вдруг вкрадчивым нежным голосом проговорил. — «Тут наш батюшка желал бы... Нанут желал бы видеть вас». — «Мне не надо, не надо, ничего не надо! Уйдите!» — вскрикнул Светлогуб. «Не нужно ли вам написать кому-нибудь? Это можно», — сказал смотритель. «Да-да, пришлите, я напишу». Смотритель ушел. «Стало быть, утром», — думал Светлогуб. «Они всегда так делают. Завтра утром меня не будет». «Нет, этого не может быть, это сон». Но пришел сторож, настоящий знакомый сторож, и принес два пера, чернильницу, пачку почтовой бумаги и синеватых конвертов и поставил табуретку к столу. Все это было настоящее и не сон. Надо не думать, не думать, да-да, писать. Напишу маме, — подумал Светлогуб, сел на табуретку и тотчас же начал писать. «Милая, родная», — написал он и заплакал, — «прости меня. Прости за все горе, которое я причинил тебе. Заблуждался я или нет, но я не мог иначе. Об одном прошу, прости меня». «Да это я уже написал», — подумал он. «Ну да все равно. Теперь некогда переписывать». «Не тужи обо мне», — писал он дальше. «Немного раньше, немного позже. Разве не все равно? Я не боюсь и не раскаиваюсь в том, что делал. Я не мог иначе. Только ты прости меня и не сердись на них, ни на тех, с которыми я работал, ни на тех, которые казнят меня. Ни те, ни другие не могли иначе. Прости им, они не знают, что творят. Я не смею о себе повторять эти слова, но они у меня в душе и поднимают и успокаивают меня. Прости, целую твои милые сморщенные старые руки». Две слезы одна за другой капнули на бумагу и расплылись на ней. «Я плачу, но не от горя или страха, а от умиления перед самой торжественной минутой моей жизни и от того, что люблю тебя. Друзей моих не упрекай, а люби, особенно Прохорова, именно за то, что он был причиной моей смерти. Это так радостно любить того, кто не то что виноват, но которого можно упрекать, ненавидеть. Полюбить такого человека — врага. Такое счастье! Наташе скажи, что ее любовь была моим утешением и радостью. Я не понимал этого ясно, но в глубине души сознавал. Мне было легче жить, зная, что она есть и любит меня. Ну, сказал все. Прощай». Он перечел письмо, и в конце его, прочтя имя Прохорова, вдруг вспомнил, что письмо могут прочесть. Наверное, прочтут, и это погубит Прохорова. «Боже мой, что я наделал!» — вдруг вскрикнул он, и, разорвав письмо на длинные полосы, стал старательно сжигать их на лампе. Он сел писать с отчаянием, а теперь чувствовал себя спокойным, почти радостным. Он взял другой лист и тотчас же стал писать. Мысли одна за другой толпились в его голове. «Милая, голубушка, мама», — писал он, и опять глаза его затуманились слезами, и ему надо было вытирать их рукавом халата, чтобы видеть то, что он пишет. «Как я не знал себя, не знал всю силу той любви к тебе и благодарности, которая всегда жила в моем сердце. Теперь я знаю и чувствую, и когда вспоминаю наши размолвки, мои недобрые слова, сказанные тебе, мне больно и стыдно, и почти непонятно. Прости же меня, и вспоминай только то хорошее, если что было такого во мне. Смерти я не боюсь. По правде сказать, не понимаю ее, не верю в нее. Ведь если есть смерть, уничтожение, то разве не все равно умереть 30 годами или минутами раньше или позже? Если же нет смерти, то уж совсем все равно, раньше или позже. Но что я философствую, — подумал он, — надо сказать то, что было в том письме, что-то хорошее в конце. Да, друзей моих не упрекай, а люби, и особенно того, кто был причиной невольной моей смерти. Наташу поцелуй за меня и скажи ей, что я любил ее всегда. Он сложил письмо, запечатал и сел на кровать, положив руки на колено и глотая слезы. Он все не верил, что должен умереть. Несколько раз он, опять задавая себе вопрос, не спит ли он, тщетно старался проснуться, и эта мысль навела его на другую — о том, что и вся жизнь в этом мире не есть ли сон, пробуждение от которого будет смерть. А если это так, то сознание жизни в этом мире не есть ли только пробуждение от сна предшествующей жизни, подробности которой и я не помню. Так что жизнь здесь не начало, а только новая форма жизни. Умру и перейду в новую форму. Мысль эта понравилась ему, но когда он хотел опереться на нее, он почувствовал, что эта мысль, да и всякая мысль, какая бы ни была, не может дать бесстрашие перед смертью. Наконец он устал думать, мозг больше не работал. Он закрыл глаза и долго сидел так, не думая. «Как же? Что же будет?» — опять вспомнил он. «Ничего?» «Нет, не ничего, а что же?» И ему вдруг совершенно ясно стало, что на эти вопросы для живого человека нет и не может быть ответа. «Так зачем же я спрашиваю себя об этом? Зачем?» «Да, зачем? Не надо спрашивать. Надо жить так, как я жил сейчас, когда писал это письмо. Ведь мы все приговорены давно, всегда, и живем. Живем хорошо, радостно, когда любим. Да, когда любим. Вот я писал письмо, любил, и мне было хорошо. Так и надо жить». И можно жить везде и всегда, и на воле, и в тюрьме, и нынче, и завтра, и до самого конца. Ему хотелось сейчас же ласково, любовно поговорить с кем-нибудь. Он постучал в дверь, и когда часовой заглянул к нему, он спросил его, который час, и скоро ли он будет сменяться, но часовой ничего не ответил ему. Тогда он попросил позвать смотрителя. Смотритель пришел, спрашивая, что ему нужно. «Вот я написал письмо матери. Отдайте, пожалуйста», — сказал он, и слезы выступили ему на глаза при воспоминании о матери. Смотритель взял письмо и, обещая передать его, хотел уходить, но Светлогуб остановил его. «Послушайте, вы добрый. Зачем вы служите в этой тяжелой должности?» — сказал он, ласково трогая его за рукав. Смотритель неестественно жалостно улыбнулся и, опустив глаза, сказал: «Надо же жить!» «А вы оставьте эту должность, ведь всегда можно устроиться, вы такой добрый. Может быть, я бы мог...» Смотритель вдруг всхлипнул, быстро повернулся и вышел, хлопнув дверью. Волнение смотрителя еще больше умилило Светлогуба, и, удерживая радостные слезы, он стал ходить от стены до стены, не испытывая теперь уже никакого страха, а только умиленное состояние, поднимавшее его выше мира. Тот самый вопрос, что будет с ним после смерти, на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-либо положительным, рассудочным ответом, а сознанием той истинной жизни, которая была в нем. И он вспомнил слова Евангелия. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Вот и я упадаю в землю. Да, истинно, истинно, — думал он. Заснуть бы, — вдруг подумал он, — чтобы не ослабеть потом. Он лег на койку, закрыл глаза и тотчас же заснул. Он проснулся в 6 часов утра, весь под впечатлением светлого, веселого сновидения. Он видел во сне, что он с какой-то маленькой белокурой девочкой лазает по развесистым деревьям, осыпанным спелыми черными черешнями, и собирает в большой медный таз. Черешни не попадают в таз и сыплются на землю, и какие-то странные животные, вроде кошек, ловят черешни и подбрасывают кверху, и опять ловят. И, глядя на это, девочка заливается, хохочет так заразительно, что и Светлогуб тоже весело смеется во сне, сам не зная чему. Вдруг медный таз выскальзывает из рук девочки, Светлогуб хочет поймать его, но не успевает, и таз с медным грохотом, толкаясь о сучья, падает на землю, и он просыпается, улыбаясь и слушая продолжающийся грохот таза. Грохот этот есть звук отворяемых железных запоров в коридоре. Слышны шаги по коридору и бряканье ружей. Он вдруг вспоминает все. «Ах, если бы заснуть опять!» — думает Светлогуб. Но заснуть уже нельзя. Шаги подошли к его двери. Он слышит, как ключ ищет замка и, как отворяясь, скрипит дверь. Вошли жандармский офицер, смотритель и конвой. «Смерть? Ну так что же? Уйду. Да, это хорошо. Все хорошо», — думает Светлогуб, чувствуя, как возвращается к нему то умиленно-торжественное состояние, в котором он был вчера.